Здравствуйте.
Добрый вечер.
Если вас подвинуть чуть-чуть.
Анна Ивановна, насколько я знаю, вы к нам с конференции прям прибежали.
Да, но не прибежала, но да, я успела поужинать еще.
Это здорово. Так, здравствуйте всем, кто присоединяется, да? Сегодня у нас прямой эфир с флебологом, с ростовской Татьяной Ивановной. Она врач, лечит она в Санкт-Петербурге своих пациентов. Да,
да, верно? Основном. Да.
Татьяна Ивановна, расскажите, чем вы занимаетесь?
Я хирург, флеболог. Занимаюсь я в основном лечением варикозной болезни вен нижних конечностей. Ну и, собственно, всякими различными другими проявлениями проблем с венами на ногах. С венами и с лимфой в том числе иногда.
Так, ребят, вы что-нибудь подайте, пожалуйста, сигнал, слышно ли нас хорошо, видно ли нас,
да, потому что... Да, как будто подвисает, нет?
Да, я тоже вижу, что подвисает. Напишите, пожалуйста, как там у нас дела со связью. Видимо, у всех подвисает. Ну, мне сейчас нормально стало.
Да.
Давай продолжим.
Поговорим.
Не, ну вот лайкают, ребята, значит, все нормально. Так, ну, расскажите про ваши студенческие годы. Да, в посте мы уже писали, что... Точнее, читатели читали, простите за тавтологию, что хирургом вы решили стать еще в лицее, верно?
Да, но я хотела быть хирургом таким большим, настоящим. А получилось, ну, как бы я закончила ординатуру по хирургии, по общей, потому что такого понятия, как флеболог, специальность флеболог у нас в стране нет. И обычно флебологией занимаются либо общие хирурги, речь идет о лечении в рамках государственных учреждений, потому что у сосудистых, у сердечно-сосудистых хирургов просто не хватает на это времени, возможностей, ресурсов, и они как бы занимаются другими историями, и варикоз это считается для них слишком просто и несерьезно. Поэтому в рамках государственной медицины это обычно достается врачам, общим хирургам, но такая флебология у нас в стране, она немножко с точки зрения, наверное, может быть, страховой медицины и государственной, она немножко подзабитая, потому что по ОМС пациенты могут получить такие древние операции, придуманные 150 лет назад. Это то, что можно получить по страховой медицине. А на самом же деле они достаточно агрессивны. Если кто-то из ребят есть, которые стремятся в хирургию, а они, судя по всему, здесь практически все туда направляются, да, я думаю, что они представляют, что такое классическая флебоктомия. Это очень агрессивная операция, неприятная, некрасивая, травматичная, с длительным реабилитационным периодом. И, конечно, людям, у которых есть хотя бы какие-то возможности, которые задумываются там, о своей трудоспособности, об эстетической стороне вопроса, их это все не устраивает. Ну так вот, такую, собственно, операцию, классическую флебоктомию в стационарах выполняют обычные общие хирурги, и все. Собственно, для жителей Москвы, Московской области есть какое-то количество квот, там можно полечиться по ОМС, но, насколько я знаю, они тоже достаточно ограничены. И, соответственно, основная работа флеболога в нашей стране, она приходится на частную медицину. Потому что, собственно, все вот эти современные истории, они выполняются только за деньги пациента, очень редко. За деньги страховых компаний, если у пациента есть, ну, страховка дополнительная, ну, это прям... Казуистика, ну, из моих пациентов никому не одобряли такую операцию, ну, потому что вы же можете пойти и вообще-то бесплатно учить да, равнозначную такую, то есть такую же операцию по лечению варикоза, зачем мы будем отдавать за это какие-то деньги. Вот, поэтому это все так вот очень странно, но на самом деле это не какие-то космические суммы, они, в принципе, для работающего контингента абсолютно адекватные. Но, тем не менее, я начала с того, да, что специальности флеболог в стране нет. И вот как раз-таки в контексте частной истории этим могут заниматься и как общие хирурги, так и сердечно-сосудистые хирурги. То есть здесь каких-то жестких рамок на данный момент не существует. Да, это, безусловно, операция на сосудистом русле, но так как вот в рамках государственной медицины все-таки это прерогатива общего хирурга, оно как-то так постепенно и перешло, что, в принципе, в частных клиниках то, что мы делаем, современные эндоваскулярные методики, это тоже вполне себе могут выполнять общие хирурги. Почему бы и нет? Раз почему там можно, ну, значит, и здесь тоже можно. Но еще раз, грубо говоря, это как бы такая невыделенная специальность. Но, собственно, то, чем я занимаюсь, пластические операции я не выполняю вообще и по своим принципиальным каким-то позициям, потому что я понимаю, что это не то, что нужно, и то, что хорошо пациенту. Есть еще эстетическая сторона современной флебологии, когда мы не просто лечим варикоз, который может принести какие-то осложнения или там существенно снижать качество жизни в связи с возникающей венозной недостаточностью. Но еще и мы можем просто убирать красоту, эти злосчастные сосудистые звездочки. Ну, это, безусловно, тоже работа над качеством жизни, в основном женщин, конечно же. Но, тем не менее, это тоже сторона вот флебологии, сосудистые звездочки в ногах, это то, чем я занимаюсь. Ну, и это же уже, конечно, совсем точно не страховая медицина, это вот просто, ну, что-то ближе такое к косметологии. Поэтому такое сочетание вроде бы как хирургии и косметологии, которая на самом деле вот, убрать сосудистые звездочки на бедре, это гораздо более щепетильная, длительная, тщательная работа, чем полечить самый большой варикоз. Поэтому тут такая рукодельная немножко история, и с этой точки зрения, на мой взгляд, флебология – это очень женская специальность. Хотя, безусловно, как в любой хирургии, гораздо больше мужчин. Сегодня на конференции из докладчиков девочка была только я, остальные были мужики. Ну и еще там какие-то международные звезды из Бразилии. Вот, а, ну, как бы в аудитории, ну, были женщины, но их совсем немного, и докладчиков, по крайней мере, сегодня никого не было. Вот, поэтому, ну, как бы все-таки это хирургия, безусловно, приоритет мужской здесь присутствует, от этого никуда не деться. Потеряла мысль.
А скажите, а вот что бы, например, вот сейчас, да, посмотрит девушка какая-нибудь прямой наш эфир и скажет, все. Все, это прям мое рукоделие, все, хочу. Хочу быть флебологом. Вот ей в ординатуру куда идти?
Здесь, на самом деле, с разницей глобальной, если прям метиться во флебологе, то сейчас это не принципиально. Я в основном пошла в общую хирургию, потому что устроиться, ну, у меня на самом деле, еще когда я шла в ординатуру, было место, я знала, куда я пойду работать, как бы таких проблем с трудоустройством я предполагала, что с самого начала их не будет. Но тем не менее, если флеболог — это, во-первых, в основном частная медицина, для того, чтобы устроиться куда-то в частную клинику, нужно или кого-то знать чаще всего, или нарабатывать опыт, и потом уже с этим опытом приходить, там, я не знаю, защиты кандидатской диссертации, с каким-то миллионом мастер-классов, ну, потому что это не то, чему можно научиться вот просто так, там, где-то заканчивая ординатуру. Соответственно, просто после ординатуры, желая устроиться флебологом, с бухты-барахты, ну, вряд ли это получится. Во-вторых, если, допустим, заканчивать ординатуру и заканчивать ординатуру по сердечно-сосудистой хирургии, то, например, ставок в городе Санкт-Петербурге нет вообще. Ну, то есть, как бы от слова совсем. У меня есть одна группница, которая точно так же в какой-то там момент решила, что она будет заниматься флебологией, и она закончила сердечно-сосудистую хирургию. При наличии мамы доцента она не нашла работу сердечно-сосудистой. Она как бы, ну, там не 7 пядей во лбу, она не пахала, опять же, да, там у нее не было каких-то таких... Потому что, ну, любое трудоустройство, на мой взгляд, в медицине, это Работа, которая происходит задолго до того, как этот момент трудоустройства наступает. Потому что, особенно в хирургии, в медицине, в принципе, ну, на мой взгляд, очень важно вот это наставничество и в нужный момент найти человека, который приведет тебя за руку и скажет, что да, вот здесь, вот ее мы берем. Это не обязательно какие-то жесткие связи, это абсолютно может быть честно, тобой заработанное место, но для этого все равно нужно что-то делать, потому что на самом деле, особенно в узких специальностях, ну, я, наверное, в Санкт-Петербурге и в Москве действительно потребности в докторах нет, может быть, я там... Говорю только то, что относится к таким густонаселенным городам, а в провинции это как-то все немножко по-другому. Но, тем не менее, место сердечно-сосудистым хирургом в Санкт-Петербурге не найти, потому что все эти ставки заняты, на них работают доктора, которых более чем достаточно, и от того, что кто-то там учится на сердечно-сосудистого хирурга, потребность в них не возрастает, и, соответственно, люди просто остаются без работы. А в отличие от общей хирургии, которую всегда можно найти, можно всегда пойти работать дежурантом в любой городской стационар, там, хочешь 10 суток, хочешь 20 суток в месяц, ну, как бы, хочешь четверо, ну, как бы, это, варианты есть, и потом постепенно с этого дежуранства можно, там, возможно, переползти на какую-то ставку, полставки в стационар, как вариант. Ну, это вот если прям вообще совсем начинать с нуля. Но, на мой взгляд, конечно, работа над этим, она должна быть задолго до того, как, потому что, еще раз, я вот, у меня, в принципе, не было такого ни страха, ни каких-то метаний, я никогда в жизни не ходила на собеседование, все всегда ждали, когда же, наконец-то, я доучусь и приду и начну работать. Но для этого нужно было вложить определенное количество сил, бессонных ночей, тех же самых дежурств, за которые в то время мне никто не платил. Поэтому да, найти человека, который готов тебе передавать информацию, который готов с тобой этим делиться, который готов тебя учить. И вот тогда все, наверное, будет хорошо, адекватно. Потому что можно еще чему-нибудь не тому научиться. Но как бы критика, она в любом случае должна присутствовать. Мне кажется, что, опять же, учитывая огромное количество специальностей и там, преподавателей, которые за ребят в медицинском университете проходят, к третьему-четвертому курсу представление об адекватности человека в медицине, оно, в принципе, формируется. И ты уже как-то можешь отсеивать это все. Потому что вот, например, у меня в ординатуре, ну, как бы, надо так сказать, что она была достаточно бесполезная. Она была платная, потому что в момент, когда я поступала в ординатуру, как раз начались очень сильные сокращения вот, бюджетных мест, и там что-то типа было 3 бюджетных места на весь город. И красного диплома у меня не было, и я как бы так, ну, поступила на платную ординатуру. И меня там никто ничему не учил, мне, по крайней мере, никто не мешал заниматься своими делами и учиться там, где меня учили. Опять же, это все было за спасибо, но тем не менее, когда я эту ординатуру закончила, у меня было место работы, и я считаю себя, несмотря на молодой возраст, в принципе, вполне уже состоявшимся специалистом, но это было нужно начинать очень давно. И, на мой взгляд, ну, тут как бы флебология, она просто подвернулась, и так сложилось, что я занимаюсь флебологией, но если это хирургия, то тут от специальности никак не зависит, это вот бессонные ночи, там было время, когда я по 4 дня не ночевала дома, когда я жила в каких-то непонятных больницах, причем переезжала из одной в другую. И в этих больницах были доктора, которые как бы просто пользовались, ну, грубо говоря, потому что ребята об этом тоже прекрасно знают, бессовестным, дешевым, точнее, бесплатным трудом студентов. Но в конце концов нашлись такие люди, которые готовы были действительно в меня что-то вкладывать для того, чтобы потом впоследствии со мной работать, потому что, ну, никто не отказывается от хороших специалистов. Если человек сознательный, если он готов пахать, то в медицине можно зарабатывать деньги, и можно не голодать, но для этого нужно работать. Может быть, для этого нужно работать чуть больше, чем где-то в другом месте. Наверное, для этого нужно думать чем больше, чем где-то в другом месте. Но, тем не менее, это все не невозможно. И, конечно, на мой взгляд, все-таки труд врача, он недооценен в нашей стране, но также и Мне кажется, что мы пока не дотягиваем по такой среднестатистический уровень образования и компетентности до тех же самых американских докторов, которые получают по $15,000 в месяц. Ну, просто у нас, ну, мы не конкурируем с ними вообще. Вот слово совсем, начиная там от первого курса и заканчивая постоянным непрерывным образованием, которое идет в течение всей жизни, пока, к сожалению, мы не соответствуем тому, чему соответствуют они, но тем не менее. Как бы это все зависит только от нас, и вокруг меня, может быть, не знаю, тоже ребята знакомы, там доктор Харченко, онколог такая есть у нас здесь в Санкт-Петербурге, которая очень активно развивает, у нее всякие разные там курсы по медицинской статистике, по публикациям, по научным, очень сейчас все это пропагандируется, потому что, конечно, ну вот меня, например, в университете этому не научили, может быть, там за 5 лет что-то изменилось, да, но...
Ничего не изменилось.
Не, ну я помню, причем на самом деле вот в первом медицинском в Санкт-Петербурге очень сильная кафедра организации здравоохранения. Нам давали какой-то колоссальный объем работы, но просто тогда было совершенно непонятно, к чему его применить, и с нас тогда спрашивали, но на момент, когда мне оказалось это нужно, это, конечно же, все уже выветрилось абсолютно. В клинических кафедрах этим всем потом никто не пользовался, никто как бы не...
Подвисает. Ребята, все хорошо? Пожалуйста, как-нибудь отреагируйте. Все ли хорошо? Потому что опять начало подвисать. У меня смазалось. Татьяна Ивановна, вас стало хуже видеть.
Да? Не, мне нормально. Ну, у меня тоже нормально сейчас
вернуться. Так, ладно, вот хорошо, все, пошел процесс. Вот вы говорите, что нужно начать работать, пахать на свое имя, прям как можно раньше. Вот вопрос, я думаю, он прям у всех зудится, когда? Вот когда это как можно раньше наступает?
Ну, в принципе, у нас... В первом медицинском в Санкт-Петербурге есть такая организация, ну не организация, не знаю, какая, студенческое хирургическое общество. И я туда пришла, по-моему, наверное, в конце 4-го курса. Там были ребята, которые были со 2-го. То есть они со 2-го курса учились шить, там, вот это все вязать, что-то там в эндоскопии ковырялись. И практически все из них ходили на дежурство. Я прекрасно понимаю, что большее количество студентов медицинских институтов, они работают параллельно. С самого начала они работают там, санитарами, потом медбратьями, медсестрами и так далее. У меня была возможность этого не делать. То есть я не по специальности не работала никогда. Дежурить я начала, наверное, курсе на 5-м, наверное, или на 4-м. Да. Но это был уже такой абсолютно сознательный выбор, когда, не знаю, наверное, когда закончилась такая масштабная нагрузка, потому что первые 3 года это же вообще какой-то адский ад, а потом это как-то все постепенно сходит на нет, и оказывается, что, ну, можно, в принципе, просто думать, когда тебе задают вопросы, учебники даже не открывать, потому что ты уже за первые 3 года практически все прочитал. Вот, наверное, это, ну, то есть это абсолютно... Во-первых, это должно быть добровольно и с желанием, потому что иначе ничего хорошего не получится. Потому что я помню, что я вот сначала жирила в одном месте, потом в двух, потом в трех. В какой-то момент потом я поняла, что я больше так не могу, что мне это уже не нужно. И я выбрала вот, собственно, вот эту самую флебологию, забила на такую большую общую хирургию, поняла, что я не хочу не ночевать дома, что мне это не нужно, что мне это интересно, по крайней мере, сейчас. И как бы, ну, ординатуру по хирургии я все-таки закончила, конечно же. Но я вот в какой-то момент поняла, что, наверное, я не буду этим заниматься, что я не буду делать гинеколоктомии эндоскопические, что, наверное, я не буду оперировать раки поджелудочной железы, и, в принципе, мне как бы с этим нормально. Я вот на данный момент я хочу, ну, не уйти от флебологии, а от флебологии добавить такую амбулаторную хирургию, заниматься грыжами, ну, может быть, там каким-то геморроем, но в любом случае это все такое лайтовое, это все равно не катастрофически тяжелые пациенты, хотя, конечно же, ты все равно за каждого пациента, ну, особенно там за некоторых периодически, ты, конечно, переживаешь и не спишь, и болит голова, и такое тоже бывает от того, что это амбулаторная хирургия, оно как бы никуда не девается. И еще в флебологии есть такая история, как тромбоэмболические осложнения, и пациенты с глубокими тромбозами, с тромбофлебитами, они на прием тоже приходят. В принципе, сейчас такая мировая тенденция все это лечить консервативно антикоагулянтами, амбулаторно в основном, мы практически их сейчас не госпитализируем, если это там не какой-то супервысокий тромбоз глубокий. Ну и все равно, да, конечно, они, уходя с приема, подписывают согласие о том, что они отказываются госпитализироваться, о том, что они согласны на амбулаторную схему лечения, потому что, ну, формально я все равно должна вызвать скорую, отправить их в стационары. Что уж там, уже пускай стационары, ну, допустим, если они в частную клинику ко мне приходят, даже если они ко мне в поликлинику приходят. Ну и вот все равно ты, отправляя такого пациента домой, говоря ему купить антикоагулянты, носите трикотаж, придете ко мне через 3 дня, каждый раз через 3 дня думаешь, а придет он сегодня или нет. Или он там где-нибудь по дороге потерялся, потому что ему стало хуже, и, в общем, уехал такой. Ну, то есть, в принципе, наверное, профессия врача, она подразумевает, что вот все, я там наблюдаю за какими-то косметологами, которые говорят, что они молятся каждый раз, когда колят среднюю часть лица, потому что может что-нибудь где-нибудь отвалиться, отвиснуть и перестать работать. Но, наверное, в принципе, когда мы касаемся человека, это определенная ответственность, и важно ее осознавать. И важно это, потому что относиться к этому абы как, наверное, было бы неправильно. Но это тяжело все равно психологически. К этому практически не привыкаешь. Ну, то есть, если вот страх перед операционной, он вроде как проходит, но страх за пациентов все равно нет. Даже если ты уверена в том, что это делаешь, даже если ты делаешь это в 500-й раз, все равно... за последствия, как только ты теряешь пациента из виду, это сразу становится, ну, таким прям, да, очень тонко. Вот, поэтому, наверное, большая хирургия, наверное, все-таки не зря говорят, что она не женская, и все известные девушки, женщины, хирурги, люди без семьи. Когда-то мне оказалось, когда я там училась на 5-6 курсе, да это не про меня, да я вообще все могу, и то, и все. Но потом я не то чтобы в конце концов решила, что я не могу, я решила, что мне просто не надо. Что, наверное, я могу, но как-то можно жить по-другому.
Это все равно здорово, что в любой отрасли, то есть, точнее, что в хирургии, ну, находятся такие отрасли медицины, в которые может пойти женщина, она будет чувствовать себя действительно хирургом, не просто там, да, которая получает какие-то, ну, средние сложности, задачки, да, а которая действительно специалист, действительно хирург, и действительно, ну, может добиться высот, не жертвуя при этом.
Да, 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 конечно, как бы вот и в этой флебологии, там, я тоже смотрю на конференции, ну, вот там в президиуме тоже, блин, ни одна женщина не сидит, а та, которая обычно сидит, она вот как раз-таки общий хирург, тоже там с таким мировым именем, а вот флебологов девушек, ну, как бы, что-то там и нет, ну, почему бы там и не быть, ну, как бы, нет, конечно, есть куда развиваться в любом направлении, главное, чтобы это нравилось, чтобы хотелось это делать.
Вот. Да, согласна. Это самое важное, чтобы оно действительно нравилось, чтобы оно откликалось сердцу, а не было такого, опять дежурство, нет. Действительно, туда должно хотеться идти.
Да, да, опять дежурство. Ну, в какой-то момент со мной такое произошло. Опять дежурство. Я решила, что, наверное, пора заканчивать. Да.
Это тоже интересно. Большая сила воли, наверное, сила характера, чтобы сказать себе, что я не отступаю, да, я просто выбираю то, что мне нравится.
Ну, я с ностальгией вспоминаю эти ночные дежурства, конечно, такая какая-то весомая часть жизни, тогда, наверное, в тот момент это, может быть, вообще была практически вся моя жизнь. И очень интересные ощущения, неповторимые, ни с чем не сравнимые. Эти бессонные ночи, безумные бабки в 4 утра. Ну, опять же, наверное, что я рассказываю. Если... Мне кажется, что если человек хоть раз ходил на хирургическое ночное дежурство, это вот ну, там прям сразу все и понимаю. Хотя были такие моменты, когда я спала целыми ночами. И тоже же вообще тогда в такой ситуации жалеешь. Да что ж, ну вот я что ж дома не могла поспать, мне зачем спать в больнице? Ну лучше бы уж тогда что-нибудь делать.
Ну вот, насколько я знаю, у нас не все подписчики ходят на дежурство. Еще вот расскажите, пожалуйста, вообще, как туда попасть? И, ну, понятно, что туда ходить стоит, да, что это и связи, и навыки, и это как раз то, о чем мы говорили в начале эфира, да, чтобы не повторяться. Именно вот как туда попасть?
Да к любому хирургу, если спросить... А можно я скажу с вами подежурить? Он никогда не скажет нет, если это нормальный хирург. Если он скажет нет, значит, и с ним не нужно дежурить. Все очень просто. Потому что, ну, во-первых, помощь нужна всегда. И, во-вторых, любой человек любит что-нибудь кому-нибудь рассказывать, чтобы его слушали с открытым ртом. В-третьих, любой нормальный развивающийся специалист очень любит поговорить и обсудить то, что он делает, а что он мог бы сделать, а что еще бывает, а может быть, он что-то не знает. И если ну, как бы доктору попадается адекватный, это не обязательно должен быть специалист с огромным опытом его уровня, но просто думающий человек, он всегда с радостью будет с ним контактировать. Вот в моей жизни было несколько людей, с которыми я дежурила, и в какой-то момент я понимала, что вот этот меня не устраивает, этот меня не устраивает, там этот просто истории мы с ним пишем, этот вообще на меня забил, а этот какой-то агрессивный, у этого есть передо мной еще трое, которые там я какая-то 25-я в очереди, и вот так вот постепенно просто находится человек, с которым становится комфортно работать, с которым это интересно в обе стороны ему и студенту. Но как туда попасть, просто, ну вот, и для меня это была, ну, я не знаю, наверное, совершенно чистая случайность, ну, как, насколько это может быть случайностью, потому что, ну, вот вообще я выхватила человека, просто там, я буквально там, по 20 минутам, наблюдая за его работой, я поняла, что это вот, хирург, у которого нужно и можно учиться. И да, мне было ужасно страшно, но я вот спросила, а можно я с вами съезжу на дежурство? И это надо было ехать, блин, на электричке 2 часа в этот дурацкий пригород. Но и как бы, опять же, сразу стало понятно, что у человека есть в голове какая-то структура относительно того, как он лечит людей. У него есть алгоритмы определенные, они все обоснованные, откуда-то берутся, и он готов этими алгоритмами делиться. И, видимо, потому как я на это на все отвечала, он понял, что, в принципе, в меня стоит вкладывать какие-то силы. Вот, да. И потом уже благодаря этому человеку я попала в флебологию, я познакомилась с огромным количеством других суперкрутых специалистов, благодаря одному из которых там, я сегодня читала на конференции доклад, там, я делаю какие-то косметологические. Ну, это все вот так вот, оно по чуть-чуть как-то собирается в общую картину. Если есть желание, то оно как бы никуда от этого, ну, ты вряд ли от этого денешься. Вот, у меня есть примеры, там, наверное, девочка на полгода меня, на год меня младше, но в смысле, вот, на курс меньше она раньше, позже закончила. В общем, вот она тоже точно так же выбрала себе городскую больницу. Только тот хирург, который мне не подошел, а у них вот с ней случился какой-то абсолютный контакт. И она там в этой городской больнице днями-ночами жила с 4-го курса и благополучно, несмотря на отсутствие ставок, ее взяли туда работать после ординатуры. Потому что, ну, конечно же, она уже все умеет, она знает, что как надо, зачем, почему, как надо именно им. И в принципе, такая готовая вот, ну, все делать, все, что необходимо. Поэтому ну, тут должно быть обоюдное понимание, обоюдное желание. Вот. Потому что, конечно, в основном помощь студентов воспринимается вот как бесплатный труд. И просто это бессовестное использование чужого времени, от которого чаще всего студент ничего толком не получает. Ну да, наверное, прикольно посмотреть там, ну, на каждую операцию ну, по 5 раз. Но только если ее делают, как бы тоже так через коленку, так Ну и хотя, опять же, вот мой основной наставник всегда говорил, что гораздо важнее посмотреть, как делать не надо, чем на то, как делать надо. Потому что вот это более очевидно, когда ты приходишь там за плечо в операционную хирургу, думаешь, ё-моё, ну пойду-ка я, у меня лучше получается. Ну, то есть такое тоже бывает. Потому что как это отчленить? Ну, я не знаю, наверное, по пациентам тоже же видно пациентов в послеоперационном периоде, видно, у кого какие осложнения, у кого-то этих осложнений нет, у кого-то осложнения на каждом первом. Такое тоже бывает. Ну, как бы в хирургии оно все относительно объективно. Вот. Ну, если это, конечно, не какие-то супер тяжелые пациенты там с запущенными онкологиями, про которых мы не
знаем. Татьяна, а вы помните свою первую операцию?
Да, аппендицит.
Это самостоятельная первая, да?
Ну да, я вот так вот пришла один раз на дежурство, мне сказали, приехал аппендюк, иди смотри. Ну я посмотрела, вернулась, ну аппендюк, да. Ну все, пойдем сейчас в операционную. Ну нарядили меня в операционную, поставили со стороны оператора, ну давай, говорят, делай. Кстати, вот как раз я была на пятом курсе. Ну сделала, ну конечно, ну то есть как бы это, типа там не на слабо было, кинули мне скальпель, давай эту девочку. Нет, ну как бы с контролем, но абсолютно да. Я на пятом курсе сделала свой первый аппендицит. Это было в Ломоносовской области, там, я не знаю, сейчас есть или нет, но тогда там для экстренной помощи не было эндоскопической стойки, и все экстренные операции по ночам там выполнялись открытым путем. То есть это был обычный аппендицит с разрезом в правой подвздошной области. Все по-человечески, руками, нитками, вот без эндоскопии, да. Ну, эндоскопически я тоже потом делала в ординатуре пару раз, наверное. Ну, ординатура у меня такая была, что там никто особенно ничего не давал. Но я уже тогда и не рвалась, собственно, вообще в хирургию, поэтому мне было очень интересно. Mm-hmm. Вот.
Здорово. Это вот лично для меня это прям, наверное, какое-то открытие, что реально сделать первую самостоятельную операцию еще будучи студентом. Я думала, что это еще...
Это зависит от человека, который, да, да, который позволяет или не позволяет. Кто-то, знаете, у кого-то и там в институтах и доценты ничего не оперируют, но я считаю, что это неправильно, когда там профессора, кроме них никто в операционные вообще операторам не заходят, и все даже там уже 45-летние люди, которые написали 500 миллионов этих всяких разных монографий, они там никогда ничего не делают. И вот как бы умри этот профессор, и все, лечить никому будет некому. Ну, то есть неправильный подход, конечно, вот передача знаний, она, безусловно, должна быть. И, на мой взгляд, это признак адекватности доктора, что если он не готов делиться тем, что у него есть, ну, как бы тут и пользы не найдешь, да и, в принципе... Лечиться я бы к такому, наверное, тоже не пошла.
Угу. Давайте, наверное, перейдем теперь более к такой именно вашей профессиональной части, именно к флебологии. Вот у нас был в тестах вопрос. Я не знаю, смотрели вы, не смотрели. В общем, студенты у нас отвечали. Мы выкладывали тестовые задания, в которых были вопросы, бывает ли варикоз только... Точнее как, бывает ли варикоз глубоких вен? Uh-huh. Большинство сказало, что да. Вот, разъясните, пожалуйста.
Варикоз – это расширение. Когда стенка сосуда, которая была трубочкой, становится такими бусинками. Ну, то есть расширяется в разных масштабах. Бывает, что она от 4 мм расширяется до 7, а бывает, что до 4 см. Ну, то есть как бы по-разному бывает, в зависимости от запущенности истории. А глубокие вены – это вены, которые проходят вдоль костей. Ну, то есть, как бы, в принципе, глубокая система венозная на нижней конечности подразделяется на глубокую и поверхностную. Поверхностная – это все, что вот глобально видимое, под кожей не сильно глубоко. Ну, может быть, до полсантиметра. И глубокая, которая... Глубокие вены, которые проходят вдоль костей, под мышцами, под фасциями, у них есть футляр. Этот миофасциальный футляр. И там просто некуда расширяться. Поэтому варикозы глубоких вен не бывает. глубокими венами бывают другие проблемы, которые на самом деле гораздо более серьезные обычно и опасные, и неприятные, и имеющие под собой более, больше последствий, потому что варикоз можно полечить, и если там нету каких-то запущенных трофических изменений, когда нога уже коричневая или с язвами, то, в принципе, это можно полечить, и вообще никаких следов от этого не останется. То с глубокими венами все немножко сложнее. Во-первых, глубокие вены – это основные магистрали, которые, собственно, всю функцию на себя берут. Основной объем крови оттекает по глубоким венам. Это где-то 80-85%. Поэтому, если вдруг что-то случается с глубокими венами, это нарушение гемодинамики в любом случае. Именно поэтому практически никогда проблемы с глубокими венами не бывают бессимптомными. Ну, если мы говорим про активного социального человека. Тромбозы глубоких вен – это всегда какая-то клиника. При этом, если вдруг где-то там на осмотре случайно обнаруживается глубокий тромбоз, у которого нет симптомов, считается, что он и не требует лечения. Вот. Ну, глобально, конечно, есть какие-то исключения. Так обычно с глубокими венами случаются тромбозы. Они могут быть разного уровня, они могут быть чуть дистальнее, где-то там до подколенные, это могут быть сурральные вены, вены икроножных мышц. Забыла все слово. Большеберцовые вены и так далее. Опять же, если вот, допустим, такой тромбоз бессимптомный, то с ним вообще даже делать ничего не надо. Если он проявляется каким-то отеком, болью, тогда мы лечим его консервативно антикоагулянтами. Иногда этот тромбоз появляется или сразу выше, где-то в области подвздошных вен, или дорастает туда доверху. И это уже такое серьезное нарушение, нарушение оттока. Это всегда выраженный отек, болевой синдром. Сейчас такая тенденция, что все это, в принципе, лечится консервативно. Но бывают случаи, когда требуется экстренное оперативное вмешательство. Так вот, тут как раз-таки самое главное, чтобы в результате этого лечения восстановилась функция глубоких вен. Что на самом деле бывает достаточно редко. Бывает, но практически никогда. Все равно так или иначе обычно какая-то небольшая дисфункция остается. Потому что после того, как... Ну, собственно говоря, в глубоких венах тоже есть клапаны, их там может быть чуть меньше, но тем не менее, когда просвет вены тромбируется вместе с клапанами, потом этот тромб рассасывается, и не всегда функциональность клапанов восстанавливается. И таким образом вот этот рефлюкс по глубоким венам, он остается. И так как это основная магистраль, этот рефлюкс всегда, опять же, имеет какое-то клиническое проявление. Это вот та самая венозная недостаточность, которая может быть и при варикозе тоже, но при проблемах с глубокими венами, при несостоятельности глубоких вен, она всегда более выраженная. И при этом, если варикоз можно убрать и про это забыть, то реконструктивные операции на венах – это очень редкая ситуация, и даже когда это делают, она чаще всего безуспешная. То есть на данный момент это такая сторона развития флебологии находится на этапе очередного развития, и все-таки в большинстве случаев мы склоняемся, что в острый период мы лечим консервативно, а когда вроде бы как уже все тромбы рассосались, мы назначаем пациенту пожизненную компрессионную терапию, потому что если при несостоятельно глубоких венах он будет ходить без компрессии, это самая венозная недостаточность будет прогрессировать, и вот. И когда-нибудь появится трофическая язва, скорее всего, которую будет трудно очень убрать, потому что ну, как бы на саму причину ее появления толком мы воздействовать не можем. Вся эта история, она достаточно непредсказуемая. Важно тут то, что нужно с глубоким тромбозом, конечно же, обращаться к доктору сразу, а там уже по ситуации. Но на самом деле в Санкт-Петербурге людей, которые занимаются операциями на глубоких венах, 1,5 человека. Один из них не знаком, собственно говоря, других, по-моему, и нет. Ну, там у него есть какая-то команда, но это, на самом деле, вот буквально один стационар в городе. Потому что сейчас уже наверняка рассказывали в институте про кава-фильтры, очень любят на всех хирургических кафедрах, что вот при глубоком тромбозе мы там, особенно это в институте, мы там устанавливаем кава-фильтры в нижнюю полую вену, чтобы эти тромбы никуда не улетели. Так вот, эти самые кава-фильтры провоцируют гораздо больше тромбозов, чем они предотвращают. И потом еще в результате этого нарушают, собственно говоря, функцию самой глубокой вены. Поэтому сейчас, опять же, тактика такая, что даже эти кава-фильтры, они практически не устанавливаются, если там не речь о какой-то глубоко беременной даме, у которой вариантов больше никаких нет, например. Вот, поэтому такая эндоваскулярная флебология, она очень-очень...
Так, подвисла.
И это очень редкие специалисты, причем, ну, и здесь, и за рубежом, потому что, ну, они не настолько востребованы и не настолько... Это нужно. Но еще есть сторона эндоваскулярная, это вот варикоз малого таза. Там как раз-таки все эти... Там просто ничего сложного нет, но для того, чтобы выполнять эти операции, нужен рентген-контроль. То есть они выполняются, как, например, какие-то стентирования сердечные, да, под контролем рентгена непосредственно. Поэтому это тоже очень дорого, это требует большой аппаратуры, это требует стационары, это все проводится только в государственных учреждениях. На самом деле тоже очень мало людей у нас этим занимаются, но и не каждый варикоз малого таза требует какого-то активного лечения, чаще всего не требует. Вот, поэтому тут тоже такая сторона. Это обычно сердечно-сосудистые как раз-таки отделения, которые вот специализируются на такой венозной патологии малого таза. Ну, и обычно они варикоз тоже лечат. Но это в основном все в Москве. У нас таких вот, я честно говоря, не знаю.
А помимо варикоза малого таза, еще какой бывает?
Помимо варикоза малого таза, какой еще? Ну, очень часто варикоз малого таза, это варикоз... Очень часто это в бассейне нижнеполой вены. И проявляться он может варикозным расширением на передней брюшной стенке, варикозным расширением в промежности, варикозным расширением нижних конечностей. И вот это вот все. Это мне писали, тоже я задавала такой вопрос, варикозное расширение вен пищевода, но там другая совсем генетика, ну, совсем другая физиология, это там с гипертензией печёночной связано. У меня была такая знакомая, у которой были вот как будто бы варикозные вены на ногах, такие практически единичные, только по всему телу. Но это как бы был не варикоз, это была вот такая сосудистая врожденная мальформация, которая никак ей не портила жизнь, и тоже мы ее показывали какому-то суперпрофессору. Наверное, сейчас бы я ей сказала, что можно все это убрать лазером, но на тот момент, там, лет 5 назад, для меня это было вообще что-то такое. Профессор ей сказал, если вам ничего не мешает, вы ничего не делаете. Ну, то есть как бы, да, бывают такие проблемы, которые не приобретенные, а врожденные, от них никто никуда не денется, и вот.
А вот кто вот этим варикозом занимается? Тоже флеболог?
Которым? Малого таза?
Малого таза, пищевода.
Варикозное расширение вен пищевода — это обычно хирургическая патология. Хирургическая или эндоскопическая. Клипируют варикозные вены пищевода эндоскопически сейчас. В основном поэтому этим занимаются люди, которые делают ФГДС и колоноскопию. И параллельно что-то там умеют цеплять по дороге. Вот, если это какая-то экстренная история, то это обычно хирургические пациенты, если это про кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода. Или терапевтические вообще, если это стабильный пациент, у которого есть там какие-то запущенные проблемы с печенью. Если мы говорим про варикоз малого таза, то это сердечно-сосудистые хирурги, потому что это эндоваскулярная операция, настоящая эндоваскулярная операция под контролем рентгена. Это стационарное сердечно-сосудистое отделение. Да, ну, как бы они могут себя как бы позиционировать как флебологи, да, они же делают операции на венах, и наверняка они там еще лечат. Ну, как бы по специальности, скорее всего, общий хирург этим заниматься не будет, это будет сердечно-сосудистый хирург. Я бы вот, если захотела, и вдруг бы нашла бы где-то место, меня бы, скорее всего, не взяли, пока я не закончу ординатуру по сердечно-сосудистой хирургии.
Спасибо. Вот сейчас задавали вопрос. Лимфостаз, лимфедема связан с варикозной болезнью ли?
Бывает, что да. И то, и другое – это отек. Отек немножко, ну, варикозная болезнь, когда она достаточно запущенная, она дает о себе знать венозной недостаточности. Венозная недостаточность – это отек. Лимфедема – это тоже отек. Но они немножко разного генеза, разные по своей физиологии. Бывает такое, что к варикозу присоединяется лимфатический отек просто потому, что есть варикоз. А бывает такое, что есть лимфедема, вообще не имеющая никакого отношения к варикозу. Чаще всего лимфедема, лимфостаз возникают либо после операционных каких-то историях, когда удаляют пакет лимфатических узлов, прерывается сообщение, нарушение тока лимфы, нарушается ток лимфы и вот отекает та конечность, которая перестает, теряет связь с грудным протоком лимфатическим. Или это совершенно непонятная нам история, которая почему-то вдруг у кого-то возникает, так называемая слоновая болезнь. Чаще всего, конечно, это полные пациенты, которые страдают. Но там еще накладываются чаще всего какие-нибудь легочные и сердечные отеки, которые тоже у них чаще всего есть. Если туда еще присоединяется варикоз для полного счастья, конечно, это добавляет еще отек. Но бывает такое, что это абсолютно нормальные сохранные пациенты, у которых просто есть лимфедема. И тут лечение исключительно симптоматическое, да, мы убираем отек массажами, всякими там нервными компрессиями, той же самой обычной компрессией, бандажированием, бинтованием. Это такая достаточно тяжелая работа, она не всегда связана с варикозом. Если варикоз к этому присоединяется, это, конечно, ухудшает ситуацию. Конечно, если там при лимфедеме есть варикоз, его нужно полечить, и, скорее всего, станет полегче и получше. Но это может быть какая-то своя совершенно отдельная история. У меня есть одна такая пациентка прямо сейчас, у которой на фоне варикоза и лимфедемы открылась трофическая язва. И мы полечили варикоз, ну, то есть мы его прооперировали, и причина для трофической язвы варикозной ее как бы уже нет. Но на фоне вот этого такого катастрофического, а потом еще через месяц после операции она где-то собрала рожу. И мы еще эта рожа добавила еще отеков вот на эту язву, которая есть, лимфедема, которая есть, варикоз, который мы только что полечили, еще рожа появилась. И, ну, как бы, то есть в такой ситуации, когда у устроенного относительно молодого пациента без лимфедемы, эта бы язва уже давно-давно зажила, у нее она вот только-только там начала как-то более-менее стремиться к тому, чтобы что-то там, какие-то грануляции появлялись. Пока мы тут рожу лечили, и вот это вот все танцы с бубнами вокруг, конечно, это, во-первых, и доктора дезорганизирует, потому что я, да, она мне пишет днями и ночами, ну, у меня есть со всеми пациентами, у меня контакт непосредственно. И она думала, что она вот тут вот сейчас полечит варикоз, и все сразу пройдет. А, к сожалению, лимфатическая проблема – это гораздо более длительная история, это постоянная работа, это постоянная борьба с этим отеком, когда там каждый пол сантиметра – это победа, и за нее прям надо бороться. Вот, поэтому, да, лимфедема – это такая не очень история. Опять же, в Санкт-Петербурге есть доктора, которые целенаправленно этим занимаются, потому что это, для этого нужно огромное количество сил, и моральных, и физических, и сил пациента в первую очередь. Нужно ему донести и объяснить, что это не пройдет за неделю, за две, за пять месяцев, что, скорее всего, это вообще пожизненная история, даже если достигается какой-то желаемый результат, для того, чтобы его задержать на том месте, который удовлетворяет всех, нужно продолжать работать, потому что иначе это сразу начнет откатываться назад. Вот.
Что вообще самое сложное в работе флеболога?
Да, не знаю.
Ну, наверное, да, как, ну, как везде, конечно, вот эти вот коморбидные пациенты, у которых болит все и сразу, и с которыми, ну, все равно, как бы, допустим, там, те же самые тромбозы на фоне онкологии. Когда тромбоз надо лечить антикоагулянтами, а при этом у нас там высокий риск кровотечения. И ты вот эти антикоагулянты назначаешь, понимаешь, что без них никуда, но опять же, вот они мысли про то, что не закончится ли это чем-нибудь другим. Ну, в принципе, чем больше у пациента болезни, это, конечно, всегда с какой-то точки зрения интересно, но это всегда очень сложно и очень волнительно. И да, рекомендации есть, да, рекомендации пишутся. И ну, на самом деле, чем сложнее пациент, тем более вариабельнее эти рекомендации, и тем больше там остается вариантов для того, чтобы доктору как-то в зависимости от ситуации выбирать свою тактику. И тут еще, безусловно, подключается вопрос юридической ответственности, когда... Ну, получается, что тебе прикрыться нечем, ты какой-то выбор, конечно, делаешь его не пальцем в небо, но все равно это вот так всегда стрессово, да. Или когда вот ты, допустим, там ты что-то сделал, ты ждешь результата, понимаешь, что там или пациент косячит и не выполняет рекомендации, или пациент настолько сложный, что этого результата придется ждать очень долго, и тебе хочется, и пациенту уже сил нету с этой язвой бороться, ну, как бы. Мне кажется, что это в любой специальности бывает, поэтому вот.
Ну да, соглашусь. Так, давайте, наверное, мы спросим, есть ли еще какие-то вопросы у тех, кто нас смотрит, у тех, кто нас слушает. Вот, пока ребята пишут, вы писали в своем посте про важность конференции, сейчас вы только что, да, к нам с конференции. Вообще расскажите студентам, для чего важны эти конференции, стоит ли на них просто ходить послушать, или, ну, точнее, можно ли ходить просто послушать, или надо обязательно выступать?
Да, ну, вообще, конечно, в основном это такая тусня, потому что для людей, которые в теме, сегодня тоже я просто была на конференции с доктором, который к нам только устроился, и вот он пришел, значит, он не флебалок, он общий хирург. Для него это все такое новое, он ничего не понимает, и говорю, ну вот как бы, я вот 15 раз слушаю одно и то же. И вот они каждый год, ну, немножечко с разной стороны. Ну да, там вышли какие-то дополнения к рекомендациям, но просто как раз вот это вот такое, такая реакция, что блин, да сколько можно уже обсуждать одно и то же, она адекватная, она означает, что, в принципе, доктор, ну, понимает, что вокруг него происходит. Если доктор приходит на конференцию, у него от каждого доклада округляются глаза, значит, что доктор что-то где-то пропустил и, в принципе, делает, наверное, что-то не то. Ну, поэтому, как минимум, они нужны, да, для того, чтобы скорректировать вот это свое понимание, насколько ты находишься вообще в ногу со временем, понимаешь, что там происходит в месте, где ты работаешь, что ты делаешь из этого, и насколько оно все отстает или не отстает от того, что происходит в целом. А доклады делать можно, но это должно быть интересно самому докладчику. Это можно делать вот там даже с той же самой целью какого-то роста в сторону кандидатской диссертации, как вариант. Или ну, там, узнаваемости, потому что ну, никто же не относится, особенно для молодых ученых, всякие разные гранты, и travel-гранты, и гранты на исследования. Этого сейчас очень много, и при наличии английского языка есть абсолютный доступ ко всем этим международным грантам. И это прикольно, интересно, да, почему нет. Можно там съездить куда-нибудь поучиться. Причем для этого, опять же, не обязательно вот это какое-то студенческое сообщество, они тоже есть. Я в какой-то момент подавала туда заявку, и тогда у меня был что-то английский не очень, меня не взяли. Ну и я забила потом. Потом сама начала ездить, когда появляется возможность, как бы уже это все. Ну, наверное, интересно, если тебя кто-нибудь возьмет, да позовет. Потому что ты там написал какие-то классные тезисы. Почему бы и нет?
Так, вот спрашивают, какие есть острые темы во флебологии, помимо варикозной болезни?
Самая острая тема в флебологии – это тромбоз. Вот. Ну, собственно, да мы все обсудили, наверное. Ну, трофические язвы. Что значит острые? острый этот ложный или как? Ну, да, наверное, две такие самые спорные патологии, которые можно при удаче и правильном течении обстоятельств поведения полечить очень, очень успешно, очень классно, а можно нет. Ну, это всегда так, опять же, да, я когда пациенты мне про операции там или вообще, а вот бывает там что-нибудь, я всегда говорю, ну, вы же понимаете, что можно умереть от укола в попу, конечно, бывает. Ну, я, ну, вот у меня никогда не было, ну, я, ну, но я не могу вам сказать, вот вы читаете согласие на 4 листах, ну, конечно, там написано все, что бывает, ну, да, это бывает в один раз из миллиона в мировой статистике, но... Ну, как бы я же не могу ему гарантировать, что с вами этого точно не случится, потому что тогда оно обязательно случится. Ну, как бы, да, понятно, что все при контакте с пациентом все берут на себя определенный риск. Поэтому, с какой-то стороны, любая тема, она острая. Потому что, ну, на самом деле, все что угодно может закончиться плохо. И не всегда это зависит и от доктора, и от пациента. И, вообще, мне кажется, что чем дальше, тем больше мы понимаем, что мы вообще ничего не знаем. Ну, потому что вот у меня такое ощущение складывается, особенно когда я начинаю копать какие-то там научные истории, я понимаю, что как бы что происходит вокруг. Ну, как бы делаем так, вроде бы работает. Ну, и хорошо. Так вот, окей. Но иногда не работает. Почему? Ну, не знаю. Ну, это практически везде так. То есть мы знаем какие-то совершенные крупицы, поэтому обещать что-то человеку – это очень странно. Я всегда говорю, что такому доктору, наверное, доверять не стоит, потому что в медицине никаких гарантий не бывает и быть не может.
Mm-hmm. Да. Татьяна Ивановна, скажите, а какие бы советы вы могли дать студентам? Ну, кроме всего прочего, о чем мы уже говорили, да, что... вступать в сообщество, что надо ходить на дежурство, надо работать на свое имя и на свой имидж.
Мне кажется, что если есть хоть какие-то сомнения в том, что медицина – это то, чем хочется заниматься, то надо срочно это бросать и искать что-то другое. Потому что даже когда кажется, что это оно, все равно периодически возникают очень явные сомнения по поводу того, ну, вот это такая сложная история, и тут надо быть, ну, действительно уверенным, все равно когда-то придется столкнуться с тем, что, может быть, что-то не то, вот, да, ну, не знаю, ну, надо за ним делать то, что нравится, и все получится. Да, никто, я убеждена в том, что никто палки в колеса не вставляет. Если у человека есть желание, то он делает и получает результат. Ну, кто-то с чуть большим вложением, кто-то с чуть меньшим. Ну, как бы, все абсолютно в руках ваших и наших тоже.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо большое за эфир. Вопросы, я думаю, что больше не осталось, потому что вроде как мы дали достаточно времени, да, чтобы их задали. Задали. Все. Можно кипить к концу недели.
Да,
спасибо, точно. Что приняли.
Спасибо, что позвали.
И задачки одним, как обычно. Вот, мы будем очень рады, если вы что-нибудь пришлете от себя.
Какой-нибудь. Ну хорошо, свой. Давайте мы с вами обсудим потом. Спасибо.
Спасибо большое.
Хороших выходных.
Да, хорошего вечера. До свидания, ребят. Спасибо, что были с нами.